Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет!
Привет! Сегодня у нас будут дипломатические новости, очередные факты поддержки западными странами Украины, практической и моральной, также что происходит в России в связи с войной в Украине. Но начинаем мы, естественно, со сведений о погибших в Украине от очередных российских ударов. Ксюша, я знаю, что у тебя есть подробные данные.
По последним данным, до 21 человека возросло число жертв удара по Одесской области. 20 человек погибли в результате атаки на жилой дом и еще один в результате обстрела базы отдыха. Речь идет о доме отдыха в Сергеевке. Он попал под ночной обстрел. Это детский центр реабилитации, который, как сообщается, принадлежит Минздраву Молдовы. Об этом сообщила глава этого ведомства Анна Немеренко. По ее словам, один из погибших сотрудник этого центра, еще пятеро его коллег ранены. Министерство обороны России отреагировало уже на произошедшее, опубликовало сводку. Военные заявили, что уничтожили, цитирую, радиолокационную станцию под Одессой, не называя при этом конкретного населенного пункта. И позже была опубликована полная версия сводки. В ней представитель Минобороны утверждает, что удар был нанесен по другому населенному пункту, который находится в 80 километрах от Сергеевки. Удар по жилому дому и дому отдыха в Сергеевке и, собственно, жертвы среди мирных жителей. Все это осталось без комментариев. Но обычно комментарии всегда одни и те же от Министерства обороны России. Либо это фейк, такого вообще не было, либо они попали во что-то другое, а огонь перекинулся, как было в Кременчуге с торговым центром. И вообще там не было людей. Потом, естественно, выясняется, что люди были, это всем очевидно. Но реакция все время одна и та же.
Но при этом появился комментарий по поводу обстрела в Одесской области со стороны Кремля. Надо сказать, что Дмитрий Песков в своем комментарии был не оригинален. Цитата из Дмитрия Пескова. «Я хочу вам еще раз напомнить слова президента и главнокомандующего РФ о том, что вооруженные силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции не работают по гражданским целям и гражданской инфраструктуре. Вместе с тем они работают по складам военной амуниции, по предприятиям, где осуществляется подготовка и ремонт военной техники». Но я продолжать эту цитату не буду, потому что совершенно очевидно, что подготовка и ремонт военной техники не могли вестись в оздоровительном медицинском учреждении. В общем, все факты, как всегда, говорят против заявлений Кремля, против заявлений Минобороны. Я думаю, что они даже не особенно озабочиваются тем, чтобы правдоподобие какое-то создать у своей контринформации. Они просто показывают, что они совершенно не обращают внимания на упреки мирового сообщества, самой Украины в том, что они совершают военные преступления. Ну и надо сказать, что мировая реакция уже есть на удар по Одесской области. В Берлине назвали военным преступлением обстрел Одесской области. Я приведу слова представителя правительства Германии Штефана Хеберштайта. Он сказал, что нападение на мирных жителей – это военное преступление. Президент России Владимир Путин и виновные должны будут понести ответственность. И здесь я это поясню фразу, потому что по правилам расследования военных преступлений есть так называемая ответственность командира, любого, вплоть до верховного главнокомандующего, который, как предполагается, знал или должен был знать о тех действиях, которые совершают его подчиненные. Прямая констатация правительством Германии, что это военное преступление, очень много чего значит. Это означает, что здесь уже нет у мирового сообщества, у Европы, в частности, разночтений по поводу того, что это было.
Никаких сомнений.
Да.
Я добавлю еще информацию о том, в каких еще украинских регионах были обстрелы. Российские войска в течение недели, это такая сводная цифра, более 40 раз обстреливали Харьков и Харьковскую область. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, регион подвергался ракетным, авиационным, артиллерийским и минометным обстрелам. В ночь на пятницу также российские войска обстреляли город Славянский курорт, Славкурорт. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях. По его словам, в результате обстрелов разрушены частные дома, обошлось без жертв. И, собственно, сам Славянск обстреляли 30 июня кассетными боеприпасами. В результате были ранены 6 человек. Также был атакован снова Николаев. Этот город обстреливают каждый день. Сейчас, как сообщил глава Николаевской администрации Виталий Ким, одну ракету сбила ПВО, еще одна ракета попала в предприятие. Жертв в результате нет. Появляется все больше информации об уходе российских войск с острова Змеиный, ну или о бегстве, можно и так сказать. Британская разведка подтвердила, что это действительно было отступление россиян с острова Змеиный, отметив, что причиной такого шага стала растущая уязвимость от украинских ударов. Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании. И также издание Forbes подсчитало, сколько потеряли российские войска за время оккупации острова Змеиный. Они потеряли военную технику почти на $1 миллиард. Почти вся эта сумма – это крейсер «Москва», который стоил 750 миллионов. И также украинские военные уничтожили 8 российских зенитно-ракетных комплексов общей стоимостью более $100 миллионов.
Действительно, то, что российские силы оставили Змеиный, очень многими рассматривается как военная и моральная победа Украины, потому что мы помним, что Змеиный был захвачен в самые первые дни войны, и мы помним, что оборона Змеиного и украинский гарнизон на Змеином стали символом сопротивления Украины, агрессии России, почтовые марки вышли, и футболки, и все остальное с характерным жестом украинского военнослужащего в сторону российского военного корабля, и цитаты все это знают. То есть это очень символичный ход, который, как жест доброй воли, как говорит Москва, был предпринят в ускоренном темпе. Ну, а к твоему рассказу о ударе по Одесской области я добавлю еще один анализ. Это довольно серьезные выводы Минобороны Украины. Оружие, которым были атакованы объекты в Одесской области, это то же самое, что было применено против Кременчугского торгового центра. И это ракета Х-22. Это крылатая ракета старого типа, которая первоначально разработана еще в 60-х, потом была модернизирована. И вот ракету это анализировал корреспондент BBC Крис Партридж. Он сказал, что по его сведениям от военных аналитиков, использование этой ракеты означает, что у Москвы заканчиваются более современные ракеты. Выстреливаемые из бомбардировщиков Ту-22, эти ракеты Х-22, они являются оружием средней дальности, в исходном виде не были точными, то есть этот боеприпас явно неизбирательный всегда, когда Россия говорит про высокоточность, это на самом деле довольно смешно. В любом случае, эту ракету нельзя было улучшить до абсолютной точности попаданий, и это означает, что Москва сталкивается с проблемами, связанными с тем, что она называет высокоточными системами воздушного базирования. Так считает Крис Партридж, корреспондент BBC.
Ты сказал о моральной победе украинцев и о том, что как моральную победу можно рассматривать уход россиян с острова Змеиный. А я хочу процитировать данные опроса Национального демократического института. Правда, опрос этот проводился еще в мае, но мне кажется, что важно назвать эти цифры, потому что сейчас многие задаются вопросом, а не устали ли настолько украинцы от войны, не настолько ли они уже вот измучены совершенно этими постоянными обстрелами, смертями людей, что они уже, мол, готовы и проститься с какими-то действительно территориями и пойти России на уступки, лишь бы наступил мир. Но вот на самом деле это не так. Опросы свидетельствуют об обратном. Вот этот опрос конкретный показал, что 89% украинцев считают единственным приемлемым сценарием прекращения войны возвращение Украины и территории, которую она контролировала до 2014 года, включительно с Донбассом и Крымом. 73% ответили, что такой вариант полностью приемлем, 16% скорее приемлем, 7% с этим не согласны, 4% вариант скорее неприемлем и 3% совсем неприемлем. То есть почти 90% украинцев считают единственным сценарием, который они примут, это прекращение прекращение войны и возвращение территорий всех, которые были до 2014 года. Еще раз повторю, это данные опроса Национального демократического института.
Также есть данные опросов, которые свидетельствуют о том, что гораздо больше украинцев сейчас за то, чтобы Украина присоединилась к блоку НАТО. Очевидно, что Владимир Путин, ставя себе какие-то цели или рассказывая о каких-то своих целях публично, чтобы уберечь Россию от НАТО, уберечь Украину от присоединения к НАТО и так далее, добивается совершенно противоположного. Но надо сказать, что с упорной жестокостью Россия продолжает этого добиваться. По анализу независимых военных аналитиков, ну, в общем, даже и самой Украины, Россия развивает наступление на Лисичанск. Сами российские военные бравурно сообщают о том, что вышли к Лисичанску и на его окраины. Еще есть западный анализ по этому поводу, в частности, в материалах британского телеканала Sky News, у которого есть журналисты, которые работают на месте, говорится о том, что Лисичанск является последним городом Луганщины, который остается под контролем вооруженных сил Украины. И цитата из материалов Sky News: «Наверное, это только вопрос дней, когда российским войскам удастся отцепить его, отрезать и поставить под свой контроль». Надо сказать, что некоторые военные аналитики и некоторые большие политики, в частности Генри Киссинджер, бывший советник президента США по национальной безопасности и госсекретарь США, говорят о том, что действительно захват полностью Донецкой и Луганской областей может стать для Владимира Путина поводом для окончания этой войны, объявления о победе и так далее, учитывая то, что во всех остальных регионах Украины особых успехов нет, но все равно Россия будет пытаться сохранить свой контроль над Херсонской и Запорожской областями.
Что касается различных объединительных процессов и того, кто с кем объединяется. Владимир Путин сделал еще одно интересное заявление сегодня. Он заявил о том, что Запад подталкивает Россию к объединительным процессам с Белоруссией. Я процитирую: «Беспрецедентное политическое санкционное давление со стороны так называемого коллективного Запада подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы». Конец цитаты. А правда, Путин не уточнил, о каком именно ускорении идет речь, но мы знаем, что времени на раскачку нет. Он обычно это говорит, это одна из его любимых фраз, правда, тут не произносил. По словам Путина, во время встречи с Александром Лукашенко 25 июня они подробно обсудили этот вопрос, в том числе условились за действия для экспорта белорусских товаров на внешние рынки, перевалочные возможности российского портового терминала на Балтике.
Да, ну и сам Лукашенко с удовольствием подпевает Владимиру Путину. Он говорит, что санкции Запада побудили Белоруссию и Россию к ускоренному развитию сотрудничества в области транспорта, логистики, внедрения собственных платежных систем и так далее. На самом деле мы понимаем, что санкции Запада и само поведение России и Белоруссии подтолкнуло Белоруссию под Россию. То есть, когда российские войска с территории Белоруссии, это уже практически доказано, из воздушного пространства Белоруссии обстреливают Украину, когда они контролируют части границы между Белоруссией и Украиной, когда происходят совместные учения, в которых совершенно очевидно командно-контрольные функции выполняет Россия. Это говорит о том, что суверенитет Белоруссии скоро может быть практически потерян полностью. Но, естественно, два лидера будут говорить о том, что две страны по-прежнему существуют и так далее. Вообще у Владимира Путина совершенно очевидные параллели есть с заявлениями, которые другой вождь делал в середине 20 века. Я сейчас просто процитирую сегодняшнее заявление Путина. Он видит в модели либерального глобализма обновленное издание неоколониализма и считает, что Запад использует Украину для сдерживания России в ее стремлении развиваться на основе традиционных ценностей. Ну, то есть, вот Украина мешала России быть такой, какой она хочет быть. И вот дальше хорошая цитата. Запад, по мнению Путина, пытается игнорировать неудобную для себя реальность формирования многополярного мироустройства. То есть Путин формирует многополярное мироустройство войной с Украиной. Все примерно видят, какие параллели у этих высказываний есть. В частности, бывший премьер-министр Швеции, известный очень миротворец, один из соавторов Дейтонских соглашений по бывшей Югославии Карл Бильд, на публичном форуме НАТО сказал довольно важные слова, потому что он все-таки относительно взвешенный политик. Если он делает такой вывод, то этот вывод, значит, сделали многие. Он считает, что с точки зрения Путина действия самого Путина выглядят рационально. Если сравнивать это с кем-то из недавней истории, сейчас я цитирую Бильда, то, опять же, к сожалению, это будет Адольф Гитлер. Гитлер был движим своим пониманием его миссии в германской истории – создать Третий Рейх, раздвинуть жизненное пространство для германского народа и избавиться от Польши, которая была, по его мнению, создана без всякой необходимости в результате Версальского договора. Во многом это похоже на Путина, делает вывод Карл Бильд. Я думаю, что о схожести Путина и Гитлера сейчас уже это сравнение вышло из радикальной части общественного дискурса и политического.
Абсолютно, да.
И будет, скорее всего, практически легализовано.
Оно уже даже стало общим местом, я бы сказала. Его даже слишком часто сейчас сравнивают с Гитлером. И, наверное, для многих людей, для которых это было когда-то неочевидно, сейчас эти параллели очевидны, потому что они действительно буквальные порой, повторения каких-то цитат, нарративов и так далее.
Да, я помню, я отследил схожесть речи Гитлера 1 сентября 1939 года при нападении на Польшу, что она защищается и так далее, с абсолютной схожестью речи Путина о том, что Россия защищается, не могла не ударить и так далее. Но надо сказать, что Кремль собирается явно бросать в горнило этой войны новых людей. Вот бизнесмен Леонид Невзлин, которого в России давно уже приговорили, пишет в телеграм-канале, я сейчас его цитирую, «Путинские подельники бодро говорят, что мобилизации не будет, так бодро говорят, что сомнений не остается. Конечно, будет, она, собственно, уже началась. И проект закона, спешно внесенный правительством Мишустина в Думу, лишнее тому подтверждение. Если вкратце, то теперь под свои нужды власти могут привлекать любые предприятия, вне зависимости от форм собственности, на любых условиях, вне экономической целесообразности. Действительно, идет совершенно очевидная мобилизационная перестройка российской жизни, и мы еще увидим аспекты этой перестройки, конечно же, во многом с развитием ситуации. Но Европа на это отвечает усилением поддержки Украины, и очередной европейский лидер сейчас в Киеве. Владимир Зеленский, президент Украины, встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гарстере. Йонас Гарстере явно поддержал Зеленского, они вместе ходили по Киеву и провели переговоры. Только что Норвегия объявила о очередной волне военной помощи Украине. Конечно, это еще одно свидетельство того, что Европа не собирается сворачивать с этого пути поддержки Украины. В частности, Евросоюз сейчас разрабатывает уже 7-й пакет санкций. И, во-первых, скорее всего, в него войдет запрет на импорт российского золота. Я напомню, что США, Япония, Британия и Канада уже объявили о своих планах по запрету этого импорта. И Россия – это очень серьезная золотодобывающая страна, это санкции, которые на ней сильно скажутся. Но вот если весь Евросоюз запретит импорт российского золота, это будет мощной мерой. Кроме того, развивается ситуация вокруг Калининграда. Вроде бы в 7-й пакет санкций Евросоюза включат корректировку правил транзита российских товаров через Литву в Калининград, потому что некоторые европейские чиновники обеспокоены тем, что на Литву могут оказать давление, чтобы она разрешила транзит подсанкционных товаров в Калининград через свои территории. Надо сказать, что Евросоюз работает и над тем, чтобы остальные пути, не только железнодорожный или автомобильный, для транзита в Калининград подсанкционных товаров были перекрыты через, например, территориальные воды стран Евросоюза и так далее. Но, в общем, в 7-м пакете может быть упоминание, что правила применения санкций должны распространяться на весь Евросоюз, а не только на Литву.
Тем временем агентство Рейтер сообщает о том, что более 30 российских олигархов, связанных с торговлей оружием, а также не менее 14 российских оборонных предприятий, пока избежали санкций Запада в связи с полномасштабной войной в Украине. А, к примеру, бывший министр транспорта России, крупнейший акционер концерна «Калмыкия», калашников, Алан Лушников пока не находится под западными санкциями. Сам концерн с 2014 года под санкциями США из-за аннексии Крыма. И в этом году к ним присоединились ЕС и Великобритания. Но если продолжать тему различных ограничений, это уже не санкции, а это ограничения в передвижениях, скажем так. С сегодняшнего дня вводится визовый режим для граждан России, которые посещают Украину. Вы знаете, что до этого никакого визового режима не существовало, и можно было просто приехать. То есть теперь российским гражданам, которые собираются в Украину, если у них там есть родственники, друзья, которых они хотят навестить, то нужно будет обращаться за визой. И визовые центры откроются в нескольких городах.
Ну а тем временем еще 16 граждан России попали в санкционные списки Австралии, и среди них Алина Кабаева.
По-моему, это ее не первый список уже.
Да, действительно, вообще есть ощущение, что британское содружество, в котором вот и Канада, и Австралия, оно более упорно обращает внимание на ближний круг Владимира Путина, австралийских санкциях, кроме этого, возглавляющий совет директоров Международного морского порта Печенга Игорь Путин, заместитель председателя правления страховой компании «Сагаз» Михаил Путин, председатель совета директоров группы компании МРТ Роман Путин. В общем, понятно примерно, по кому ударяют эти санкции. Кроме того, личный друг Путина Юрий Шамалов, сын которого был мужем дочери Владимира Путина, потом они расстались, член совета директоров «Сагаза» Михаил Клишин и так далее. В общем, люди, которые плотно связаны с самим президентом Путиным, сейчас попали под австралийские санкции. Также Управление по контролю за иностранными активами Минфина США накануне заблокировало трастовый фонд Heritage. Это довольно серьезно, потому что он связан с Сулейманом Керимовым. Он управляет активами Керимова в США, стоимость которых превышает 1 миллиард долларов. Так, во всяком случае, считают в Управлении по контролю за иностранными активами Минфина. В общем, это довольно серьезная штука. Керимов через этот фонд вкладывался в Соединенные Штаты, средства инвестировались в крупные государственные частные компании США, управлялись рядом американских инвестиционных фирм и посредников. То есть, таким образом, российские деньги по-прежнему вольготно себя чувствовали в американской экономике, ну вот до этого решения. Но, пожалуй, один из самых громких скандалов сейчас развивается между Россией и Болгарией, которая недавно решила выслать практически половину всего состава российского посольства. Около 70 российских дипломатов были объявлены персонами нон-грата, но их просто обвинили в шпионаже. Вообще есть мнение о том, что Болгария из-за традиционных связей с Россией стала таким шпионским раем для России. Она одновременно является страной Евросоюза и членом НАТО, и при этом, в общем, в ней есть очень серьезные политические силы, связанные с Россией и ведущие пророссийскую политику. Ну вот Москва накануне фактически ультимативно заявила, что Болгария должна отменить свое решение о высылке этих 70 дипломатов. И премьер-министр Болгарии Кирилл Петков сказал, что мы, правительство Болгарии, не допустим, чтобы иностранные дипломаты выступали с ультиматумами в отношении болгарского государства. Таким образом, решение о высылке 70 дипломатов Болгарии остается в силе. И на это Москва отвечает тем, что грозится вообще закрыть свое посольство в Болгарии, что, естественно, как пишут, российская сторона, приведет к закрытию болгарского посольства в Москве, что означает фактический разрыв дипотношений. Это будет первый полный разрыв дипотношений со страной НАТО, со страной Евросоюза, с бывшей одной из самых дружественных России стран. Очевидно, что вопрос о закрытии болгарского посольства в России и российского посольства в Болгарии будет ставиться перед руководством России. Об этом уже сказала посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова. Ну и все это комментируется на самом высоком уровне, сказал и Песков на эту тему, что да, рассмотрено будет закрытие посольства. Ну и замглавы МИД России Александр Грушков сказал, что за любые радикальные последствия действий Болгарии, это он говорит, в отношении дипмиссии России в Софии будет отвечать болгарская сторона. В общем, очевидно, что дело действительно может идти к разрыву дипломатических отношений, чего пока еще не случилось практически нигде. Ну, Украина разорвала отношения дипломатические с Россией, это понятно. Вот с бывшим самым большим другом Москвы Москва сейчас ссорится очень серьезно.
У меня есть околодипломатические новости, такие дипломатическо-топонимические, я назову их так. На платформе «Активный гражданин» началось голосование по поводу выбора территории в Москве, которую назовут в честь Луганской Народной Республики. Об этом сообщается на сайте мэра столицы. Среди вариантов предлагаются территория вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат, а пространство вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком и территория вдоль Большого Ржевского переулка вблизи улицы Малая Молчановка. Почему я так подробно перечисляла вот эти все московские топонимы улицы? Потому что все три варианта, они расположены у посольств. Первая территория расположена на углу около представительства Великобритании, а вторая у визового отдела посольства Германии и третья между представительствами Литвы и Бельгии. Ранее по итогам голосования на платформе «Активный гражданин» переименовали площадь у посольства США. А теперь здание представительства находится по адресам площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строение 1-9. Ну и мы, кстати, об этом рассказывали и говорили, что раз уж назвали что-то в честь Донецкой Народной Республики, то может быть обидно Луганской Народной Республике. И поэтому надо что-то и в честь нее назвать. Вот теперь голосуют за такие варианты. Ну и, конечно, хотят сделать это в пику Западу, поэтому называют территорию непосредственно около посольства. Видимо, копируя то, что в западных странах происходит, когда, например, площадь перед российским посольством называют в честь застреленного в Москве оппозиционера Бориса Немцова.
Вообще, конечно, это смешно. Во-первых, это сильно напоминает вот такие детские дразнилки. Бе-бе-бе, мы тоже так сделаем, сам такой. А во-вторых, как же они будут из этого выходить? Ведь они же собираются референдумы проводить в Донецкой и Луганской областях по присоединению к России. То есть, если они переименуют еще и какую-то область в честь Луганской, а потом все эти квазигосударственные образования просто исчезнут, то в Москве появится два названия в честь несуществующих сепаратистских анклавов. Это все будет...
Переименуют в честь чего-нибудь еще.
Да, ну, в общем, вот эта игра со словами, она, похоже, стала таким любимым времяпрепровождением и кремлевских, и московских властей.
Ну и моя постоянная рубрика «Кого, где и за что». Удивительная история. В Волгограде оштрафовали 62-летнего водителя грузовика, который крикнул «Слава Украине!». Районный суд Волгограда назначил 15 тысяч рублей штрафа Александру Съемщикову, который крикнул военному комиссару «Слава Украине!». Об этом сообщает пресс-служба областных судов. Съемщикова признали виновным в дискредитации российской армии, конечно же. Еще в мае это все произошло. По версии полиции, он увидел из окна КамАЗа военного комиссара и крикнул ему «Слава Украине!». Но, правда, позже Александр Съемщиков признал вину и раскаялся в содеянном, сообщают в пресс-службе.
Ну, а вот сообщают российские издания, в Петербурге полиция задержала вратаря российской сборной по хоккею Ивана Федотова из-за возможного уклонения от армии. Он же играет в ЦСКА, и, соответственно, официально он является военнослужащим. И вот недавно вроде как Федотов сообщил тренерскому составу и руководству ЦСКА, что больше не будет играть за клуб, собирается уехать из России. Ну и, в общем, его задержали по обвинению в уклонении от военной службы. В общем, очевидно, что вообще с выездом из России теперь будет довольно тяжело. Под домашний арест отправили одного из самых-самых-самых лояльных системных либералов Владимира Мау, который заведовал Российской академией госслужбы и вроде как собирался в Турцию ехать, но вот не дали ему ехать в Турцию, посадили под домашний арест, обвинили по делу там о мошенничестве и так далее. Вообще все эти аресты, задержания – это сигналы любым людям, даже связанным с системой, что если вы не входите в самый ближний круг Владимира Путина, то даже не думайте проявлять какую-то нелояльность.
Ну, а заканчиваем мы наш подкаст, как всегда, информацией, которая поднимает настроение. И эта новость действительно подняла настроение сегодня очень многим, особенно, конечно, украинцам. Организация ЮНЕСКО внесла в список объектов культурного наследия украинский борщ. Сегодня очень много комментариев на эту тему, что борщ дерусифицировали. Ну, кстати, я сделала такое небольшое исследование, откуда вообще взялось слово «борщ». Ясно, что блюдо такое есть в очень многих культурах и во многих странах, у многих народов. Но вот само слово «борщ» в значении «суп со свеклой», оно действительно попало в русский язык из украинского. Это подтверждают этимологические словари. Например, словарь еще советский лингвиста Николая Шанского прямо так и говорит. Слово «борщ» заимствовано в XIX веке в русский язык из украинского языка. И это не единственный источник. Раньше это совершенно спокойно признавалось. Но потом даже борщ стал каким-то политическим инструментом. Ну и еще одна новость. Про еду мы уже рассказали. Теперь немного музыки в конце. Но музыку включать не будем, я просто о ней расскажу. Новость, которая говорит, конечно, о невероятной креативности украинцев. И она меня заставила смеяться и улыбаться, и даже немножко завидовать. В Украине есть радио «Шансон». Ну и вы можете догадаться, какие там песни крутили на этом радио. Так вот, оказывается, сейчас, когда происходит массовая десоветизация, дерусификация на фоне войны, радио «Шансон» решили оставить. Но только крутят на нем теперь французский «Шансон». Как тебе?
Ну, замечательно. В общем, это еще одно подтверждение давнего названия книжки Леонида Кучмы «Украина не Россия», потому что шансон, конечно же, никакого отношения не имеет к словам «Владимирский централ, ветер северный». И, слава богу, действительно можно позавидовать украинцам, которые сейчас будут там слушать Жильбера Беко, Жака Бреля и всех остальных. Но вот, к сожалению, все это происходит на серьезном очень культурном фоне и падении культуры в России, но за украинцев действительно можно порадоваться.
На этом заканчиваем наш подкаст «Украина. Самое важное». Следующий выпуск выйдет в понедельник. Мы всем желаем хороших выходных. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович.
Большое вам спасибо за внимание.